Картина недели.
Добрый вечер, это прямой эфир телеканала и радиостанции «Комсомольская правда». В ближайшие 46 минут обсудим самое важное резонансное событие уходящей недели. И прежде всего, с удовольствием и почтением представляю нашего сегодняшнего гостя, журналист Александр Политковский. Александр Владимирович, спасибо большое, что пришли сегодня
спасибо,
к нам в гости.
Спасибо, что пригласили. Здравствуйте. Всем здравствуйте.
Ну и начнем мы наш разговор с политики. Президент Соединенных Штатов, президент Франции, лидер Великобритании, премьер-министр Великобритании встретились с Владимиром Путиным, или Владимир Путин встретился с ними. Отметим также, что сегодня впервые прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и избранного президента Украины Петра Порошенко. Что это? Потепление? Вообще, как вам последние события на Украине и вот мировая реакция на все то, что происходит?
Во-первых, это очень смешно, там, когда Оланд хвастался тем, что он попытался каким-то образом свести Порошенко с Путиным. Это такой, знаете, как его еще вот этот вариант, когда его поймали журналисты на скутере. Вот, а здесь он какой-то сводник такой, да, двух людей, которые не хотят друг с другом встречаться там. Вот, как будто бы кто-то провинился там, да, и вот он наконец там это устраивает. Ну, потому что эта встреча достаточно формальная, 15 минут шла, насколько сообщают информационные агентства. И она, в общем, несла достаточно общие, так сказать, какие-то люди сказали друг другу слова. Вот. Но в тот момент, когда стреляют гаубицы и звучат автоматные очереди на востоке Украины, вот, но они друг другу об этом ничего не сказали. Вот. И это самое, так сказать, для меня печальное.
Вот то, что происходит, это новая холодная война, мы возвращаемся вот то, что мы уже когда-то
прошли. Мне кажется, что это хуже.
Это хуже?
Это хуже, да.
Но вы это говорите с улыбкой так. Да, почему?
Да. Это хуже, потому что у нас такая позиция, так сказать, силы, потому что вот этот авантюризм Никиты Сергеевича Хрущева в 1954 году, когда он спокойно взял и, так сказать, отвалил этот Крым, и потом дальше вот эта блестяще проведенная, тоже, кстати говоря, авантюрная операция присоединения Крыма. Вот, и дальше, так сказать, то, что происходит, это нам придется это расхлебывать все. Я имею в виду нам, вот, я не имею в виду кремлевскую команду. Вот,
всем нам.
Всем нам, да, потому что если сейчас даже простая такая вещь, Ростуризм рекомендует, так сказать, госкорпорациям отправить своих работников за их счет, хотя бы 10% в Крым, для того, чтобы, понятное дело, наполнить здравницы Крыма, для того, чтобы там что-то такое зашевелилось. А с другой стороны, Обама обещает лидеру крымских татар Мустафе Джабраилову... Джамилёва, быстро, так сказать, вернуть Крым, понимаете? Происходят какие-то странные, так сказать, такие вещи. И с другой стороны, когда звучат, как я сказал, гаубицы и автоматные очереди, мы понимаем, что какой-то уже возврата нету. Понимаете, когда я однажды делал такую передачу из Абхазии, территория Апсны, и мы исследовали, так сказать, этот странное такое вот это состояние их самостоятельности, потому что такое было ощущение Советского Союза. Вот, советские машины ездят с советскими номерами, у них советские паспортины там, да, вроде бы что-то такое, так сказать, есть, но они какие-то такие. Вот они прошли эту ситуацию невозврата. Понимаете, уже вернуться невозможно. Они говорят, мы в какой-то момент были готовы идти с Грузии на какое-то вот самостоятельное. Нам дали бы автономию, и мы были. Но когда стали вот так вот уже мочить друг друга, да, вот мне кажется, что здесь вот сейчас восток Украины как раз уже перешел вот эту границу.
Иногда после того, как зайдешь в интернет и почитаешь вот все статьи политические, хочется просто умыться и забыть об этом, потому что огромное количество ненависти. Причем не только в России, да, вот какие-то политические дискуссии, но и на международном уровне. И вот Россия-то как реагировать на все происходящее? Потом конкурировать, да, противостояние с Соединенными Штатами Америки? Или все-таки договариваться? Или забыть про Соединенные Штаты и прежде всего думать там о Китае и Индии?
Я бы по-другому сначала поставил вот сейчас вопрос. А поступают ли так, если мы считаем Украину братским народом, поступают ли так с братьями?
Это вопрос к нам или к Украине?
К вам. Вот. Это вопрос и к зрителям. Да? Это важная, важная очень вещь, важное размышление. Потому что у нас слишком много вот, из того, что происходит, я имею в виду, понятное дело, исконное, так сказать, русский регион, Крым, Севастополь, да, там все овеяно славой, это все понятно. Вот. И такой вот пафос, который, так сказать, да, как бы с одной стороны звучит, а с другой стороны вся трагедия Одессы, там, да, и всего востока Украины, там, да, вот, а мы ничего сделать по этому поводу не можем. У меня один знакомый вернулся оттуда, он пошел, поехал туда специально защищать якобы, так сказать, ну, там, русскоязычное население. Там. И, к сожалению, он, конечно, публично не может об этом сказать, там, да, потому что сейчас какой-то такой вот странный возврат к то, что вы сказали, к холодной войне, но это не холодная война, конечно, это что-то другое. Вот, он говорит, что провоцирует все. И, так сказать, будем так говорить, государственные вооруженные силы и повстанцы, которых так вот, да, ну, называют, вот, сепаратисты, которые, сепаратистами их называют Евроньюз. Вот, и, как, кстати говоря, сепаратистом он стал их называть именно в тот момент, когда прошли выборы Порошенко. Вот, понимаете, да? Вот. Вот они прошли, и на следующий день они стали...
Понимаете,
сразу изменилась вербальная, так сказать, оценка того, что происходит. И кругом у нас и на Украине, и у нас, вот, это зомби-ящики, да, имеется в виду то, чем мы с вами
вот
занимаемся.
Это отдельная история, об этом, я думаю, что мы обязательно поговорим, о том, что происходит. Вот именно ваше как раз мнение любопытно узнать. Но прежде о реакции России, Соединенных Штатов Америки, фрагмент выступления Путина о заявлениях, в свою очередь, Соединенных Штатов Америки прямо сейчас.
Господин президент, США и Белый дом говорят о том, что у них есть доказательства того, что Россия вмешалась в ситуацию на Украине, направляла туда свои вооруженные формирования и поставляла оружие. У них есть доказательства. Вы верите в это?
Куда? Если у них есть доказательства, то пусть они их представят. Мы видели, весь мир видел, как госсекретарь Соединенных Штатов демонстрировал в Совбезе ООН доказательства того, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, помахивая пробиркой с каким-то стиральным порошком. В конце концов, войска Соединенных Штатов вошли в Ирак, повесили Саддама Хусейна, а потом выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет. Поэтому, вы знаете, говорить это одно, а иметь доказательства это совершенно другое. Я вам еще раз говорю, никаких вооруженных сил
То есть американцы врут сейчас?
Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
Вы не хотите присоединить Украину и никогда не пытались дестабилизировать там ситуацию?
Нет. Мы этим никогда не занимались и не занимаемся. И украинским властям сегодняшним нужно наладить диалог со своим собственным населением.
А, это был фрагмент интервью Владимира Путина французским журналистам. А, ну, опять же, врут американцы, утверждает наш президент.
Ну, понятно, те, но то, что я вам сейчас сказал, там, да, это действительно реально. Вот мой знакомый один приехал, вот... оттуда, и он рассказывает, да, по поводу, так сказать, того, что не очень корректно ведут себя все. Вот. И я ему говорю, ну, это гражданская война. Это сучье такое вот включается в человеке, самое страшное, что только может быть. Потому что и одни пытаются стрелять из школы, там, да, или из детского сада. Понятно, что не будут стрелять, отвечать, да, потому что другие делают то же самое, понимаете? Обвиняют друг друга, так сказать, в каких-то, так сказать, вещах недоказуемых.
Да, да, разные журналисты говорят о разном. Но очевидно, и вот вы об этом сказали, что это гражданская война. Вот если бы год назад кто-то в любой студии или в этой сказал о том, что на Украине будут уничтожать людей, будут сжигать заживо. Ну, наверное, можно было покрутить у виска. Вот почему это произошло? Каковы причины, истинные причины того, что на Украине происходит то, что происходит? Вот на ваш взгляд.
На мой взгляд, это большая проблема, то, что в последнее время ни в России, ни на Украине, в общем, настоящей политики не существует, ее нету. Я имею в виду политической...
Конкуренции?
Да. политических лидеров, которые бы могли в конкурентной, нормальной, вы понимаете, там, да, говорить про, вот, например, про Порошенко, это все равно, что Березовский, да, если бы мы взяли, да, и вот, например, у нас в России выбрали бы президентом Березовского. Что будет дальше, мы понимаем, и мы знаем. Он заплатил определенное количество денег для того, чтобы когда-то стать заместителем секретаря, вы помните, да?
Совета безопасности,
да? Вот. Но, слава богу, так сказать, это было достаточно недолго, там, да, это вообще представить себе очень, да, тяжело, что вот здесь вот это совершенно, так сказать, реальная вещь.
То есть вам Порошенко напоминает Березовского?
Ну, он такой, или... он такой и есть, потому что он везде, так сказать, да, он и там, и там, и там, как и Березовский это делал. Вот, это человек денег, это бизнесмен, это предприниматель совершенно там, да, если они выступали на Майдане против олигархов, а они олигарха, так сказать, и получили в результате там, да, то за что боролись, на то и напоролись. То есть
революция сжирает своих.
Да, на то и напоролись. И поэтому мы, безусловно, пожираем, так сказать, да, все то, что, так сказать, происходило на постсоветском пространстве. Вот, поэтому вот нет этого, да, нету партийной борьбы, вот, поэтому, извините меня, Янукович, это же наше производное, мы помогали Януковичу, если вы помните, когда еще даже там подсчета не произошло, уже поздравили, да, слишком рановатенько, да, когда там это, еще можно было его не поздравлять, а мы все время продавливали, да, какого-то, потому что это он. Вот. А результат, так сказать, ну, тот, который вы...
Ну вот, опять же, я хотя бы тут еще раз напомните, Александр Политковский, журналист, я думаю, что в дополнительных представлениях не нуждается. Александр Владимирович, вот все-таки очень много говорят о журналистах вообще вот последние полгода, и о тех же военных корреспондентах, которые находятся там и работают там, о тех, кто работает в теплых московских студиях. Вот вы сказали, что велика роль в том, что этот конфликт состоялся, и то, что происходит с журналистами. Журналистов, насколько я понимаю.
Конечно.
Почему?
Конечно.
В чем?
Но мы можем сказать, на самом деле, если мы говорим про такое явление, которое мы называем таким вот пафосным словом «свобода слова», вот, то на Украине это было в большей степени, так сказать, произведено, это было сделано, и там говорили обо всем. Тот же самый закрытый у нас на НТВ Савик Шустер совершенно спокойно, нормально...
Главная звезда там.
И совершенно нормально сделал себе потрясающую карьеру. Там также работали и другие наши журналисты, которые сейчас работают на наших российских федеральных каналах, фамилии которых я не хочу просто сейчас там называть, да, для того, чтобы, так сказать, не создавать им какую-то ненужную рекламу. Вот. Но, тем не менее, они совершенно спокойно работали и говорили обо всем. Вот. Но, тем не менее, вот, мы имеем то, что мы имеем, так сказать, сейчас там люди, я повторюсь, за что боролись, на то и напоролись, олигархи, они олигарха получили. Нету, тупиковая ситуация у Порошенко. Ничего не сможет сделать сейчас, вообще ничего не сможет. Потому что, естественно, мы своим братьям, да, запудерили такую цену на газ, вот, что они аж охнули там. Ну, и
при
ахнули.
Этом Россия уже несколько месяцев просто так де-факто его бесплатно
понятно.
Поставляет.
Ну, если братья, то тогда надо, вы понимаете, да? Вот. Потому что ведь есть большая, большая очень такая разница между, например, нашим главой государства, который здесь у вас в 2000 году, я имею в виду в «Комсомольской правде», в редакции, так сказать, плакался и говорил, что ему как-то очень неловко, что пол Москвы перекрывают, когда он едет на работу. И сегодняшний там, да, человек, так сказать, и сколько уже прошло, вот, и я очень хорошо помню вот этот, как бы, кадры, снятые в 2000 году у вас здесь. Вот, на нем даже пиджачок был такой еще, по-моему, из Германии вывезенный. Он не по тем плечам был. Вот. А все сейчас совершенно по-другому. Все изменилось. И здесь мы, на самом деле, каждый раз пытаясь каким-то образом найти какие-то итоги, обосновать какие-то первопричины, вот, мы должны, на самом деле, понятное дело, что самое простое и самое, так сказать, внятное, это посмотреть в зеркало. Да? Вот, и я, на самом деле, очень боюсь и всегда об этом говорю, что вот это то, что происходит на Украине, вот, из-за того, что у нас авторитарный капитализм, это может произойти у нас. Вот это самое кошмарное для меня, этот кошмарный сон. Вот, и это, сначала это происходит как бы, якобы с нашими братьями, которые братьями как бы не являются, да, так сказать, потому что потом уже сначала была такая аргументация, но это как бы спор по газу хозяйствующих субъектов, помните такое, да? А потом вот, это стало действительно реально инструментом политики, я имею в виду газ.
Ну, от газа хочется вернуться к тому, что происходит на востоке Украины или, кстати говоря, в Новороссии, потому что есть две республики самопровозглашенные. Все-таки как считаете правильно говорить? Восток Украины или Новороссия?
Ну, я бы восток Украины сказал, да.
Что же происходит на востоке Украины, в частности, в Донецке, прямо сейчас в материале моих коллег?
Ситуация в Донецке по-прежнему очень напряженная. На всех въездах в город расположены блокпосты, которые проверяют въезжающий автотранспорт. За ними обычная городская жизнь, правда, с некоторыми поправками на военное время. Людей, гуляющих в парках и скверах, очень мало, зато многолюдно на железнодорожном вокзале. По данным властей, из Донецка выехало уже порядка 15 тысяч человек. Люди пытаются покинуть осажденный город. Ажиотаж вызван еще и тем, что прошел слух о том, что с 15 июня железнодорожное сообщение будет прекращено. Однако эту информацию в управлении Донецкой железной дороги опровергли.
Ни один пассажирский поезд формирован Донецкой железной дороги не отменен. Они все идут с корректированным маршрутом, с корректированным графиком. Это вынужденная мера в связи с закрытием ряда участков на территории Донецкой и Луганской областей. Пассажиропоток довольно-таки велик практически во всех направлениях. Это и Москва, это и Крым, это и Киев. Формируются дополнительные поезда.
В то же время в городе закрылись некоторые магазины, а ювелирные салоны в центре города и вовсе заколотили витрины. Не работает и сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Администрация этого заведения вывесила объявление о том, что этот шаг предпринят для безопасности клиентов и персонала. Однако коммунальные службы работают в штатном режиме. Город по-прежнему содержится в чистоте. И даже возле областной администрации уже почти полный порядок. От баррикад осталось одно воспоминание в виде груды разобранной тротуарной плитки и остатков колючей проволоки. Но работы ведутся весьма интенсивно, поэтому есть надежда, что в скором времени будет наведен порядок и внутри помещений. Теперь уже не областной администрации, а дома правительства Донецкой Народной Республики. Елена Наумичева, Полина Сердобольская, «Комсомольская правда», Украина.
Ну вот люди гибнут, и России-то что делать? Потому что, как только я задаю вопрос в аудиторию, огромное количество смс-сообщений, хватит просто так на это смотреть, надо вводить войска, миротворцы, как угодно это называйте, войска. Это нам пишет огромное количество людей.
Я понимаю, это эмоциональный такой отклик, там, да, но дело в том, что давайте мы все-таки поговорим о том, что Генеральная Ассамблея ООН осудила нас, да, вот, то есть, как бы, ну, и это было, резолюция эта принята, вот, и поэтому мы, как бы, вот, на самом деле не очень хорошо выглядим с точки зрения, там, да, каких-то, вот, других людей, других стран, вот, и поэтому просто так войска, я хочу вам сказать, и уже произносил в вашем эфире когда-то, там, да, утром, я говорил о том, что на бытовом уровне мы можем говорить о том, что, в принципе, информационная война нами уже проиграна, вот, потому что людей, говорящих на русском языке, хотя это могут быть и белорусы, и там кто-то еще, не обслуживают во многих ресторанах в Европе, не заселяют людей в гостиницы, даже когда они забронировали и все необходимые для этого действия совершили, потому что вы оккупанты. Понятно, что это бытовой уровень, это люди, которые там путешествуют, туристы, это не ерунда, но мы говорим о том, что информационно мы проиграли.
Но при этом, вот опять же, к реакции Запада. Когда Запад не замечает гонения на журналистов, работающих там, речь не идет о ведущих в Москве, речь идет о ребятах, которые там находятся. Вот наши коллеги с телеканала Life News, которые были в плену, когда нашему коллеге просто запрещается въезд на Украину в течение 5 лет. Когда речь идет о гибели мирного населения, когда речь идет о авиаударах в объекты социального назначения, мягко говоря, раздражает то, что Запад на это внимание не обращает. Это как бы нет. Вот Россия, оккупант, как вы сказали, и так далее. Но на это почему Запад не может найти в себе силы сказать, у нас есть и вопросы к Турчинову, у нас есть вопросы к той операции, которая проводится. И является ли она антитеррористической или все же карательной, как считают в Москве?
Понятно. Но я думаю, что, конечно, это карательное там, да, но опять же, вернусь к тому, о чем я, так сказать, говорил немножко выше. Надо посмотреть в зеркало, да, для того, чтобы искать виноваты. Виноваты мы, потому что мы проигрываем эту информационную войну. И поэтому люди убеждены в этом. Вы вспомните, когда был осетинский конфликт. То же самое, звонили люди со всего мира и говорили, что же вы творите, что же вы делаете, потому что уже концепция была заброшена, она была первой. А оправдываться намного сложнее, понимаете?
То есть сегодня не важно, что произошло на самом деле, важно, как это показали СМИ, и во второй части вопроса мы проигрываем, так получается?
Конечно, конечно. Я понимаю всю трагедию, там, да, и мы давайте будем осознавать, да, то, что мы нормальные люди, там, да, и мы понимаем, когда, так сказать, там происходят кошмары, и все время я каждое утро начинаю с того, что я включаю Евроньюз и смотрю то, что происходит на Украине. Первое, что меня, так сказать, безусловно интересует, потом иду, сажусь за компьютер, и там же, да, тоже. Это понятно, но дело все в том, что все равно информационная война сама по себе, она цинична. Понимаете? Она профессионально цинична. Вот, и поэтому я могу сказать, что у нас немножко такое время рапорта, да, так сказать, Путину, что все в порядке, что все хорошо. Мы могли спокойно Развожаева задержать в центре Киева и привезти, да, несмотря ни на какие международные нормы. Вы помните, да, эту
Леонид
фамилию?
Развожаев,
да, Леонид Развожаев. И совершенно спокойно, нормально, да, никто на это вроде бы не обратил внимания, а это же другая страна. Это же другие, так сказать, все немножко по-другому. А мы могли себе это позволить, да? Старший не брат, а старший братан, получается, да?
А наши коллеги продолжают работать на востоке Украины. Дмитрий Стешин, и несмотря ни на что, Александр Коц там по-прежнему находится, как и Николай Варсегов, Павел Кораблев, Алексей Овчинников. На этой неделе наши коллеги побеседовали с руководителем Луганской Народной Республики Валерием Болотовым. Полностью интервью на нашем сайте kp.ru, на страницах газет «Комсомольская правда». Фрагменты прямо сейчас.
Действительно, сейчас они стягивают силы, они укрепляются, зарывают танки по северным границам, там, где они присутствуют. Но на данный момент сейчас уже покинули свои места службы 4 погранзаставы.
Это какие, если перечислить?
Это Таловская, да?
Валуйская.
Валуйская.
Погранотряд.
Должанская.
Должанская.
И Северная.
Да.
И Северная. Вот. И плюс же вот этот... А погранотряд ты имел в виду вот это?
Да.
Намерно, да. И плюс взято 3 части здесь, в городе, которые были нацгвардии. Осталось еще в аэропорту приличная группировка, которая усилилась. Сейчас сели 2 борта с людьми, второй борт с вооружением. То есть это тоже у нас получается почти в тылу. С этим мы работаем. В ближайшее время, я думаю, решим вопросы по аэропорту.
Что это было за обстрел поселка Счастье? Потому что я полтора месяца в Славянске провел. Такое ощущение, что начинается вот такая же перестрелка, как когда-то начиналась по Славянску.
Действительно, тоже Счастье обстреливают. Там блокпост у нас. Пробуют, скорее всего, это был предварительный обстрел. Скорее всего, мы подготовились сейчас, тоже его усилили. Направление опасное. Скорее всего, что будут пытаться тоже там прорваться. То есть там сил тоже достаточно скопилось с их стороны. Мы со своей стороны по возможности все это усилили, держим ситуацию под контролем.
Прорваться, чтобы что? Какая у них в итоге конечная цель? Они хотят штурмовать город? Или...
Скорее всего, да. Им важно, во-первых, выманить нас из города, чтобы вот, или они потихоньку зачистят город. Мы несколько маленьких отрядов уже были арестованы, которые именно диверсионные действовали в гражданской форме одежды. Здесь у них есть так называемые схроны, которые...
То есть это отряды, которые украинцы забрасывают сюда?
Да, совершенно верно.
Что это за подразделение? Это СБУ, это нацгвардия?
Ну, это нацгвардия, наемники. Иностранных мы пока еще не задерживали. Но точно знаем, что, например, на погранотряде на Мирном, где был бой, там работали именно снайперы натовские. Это один из них был литовец, сейчас не помню его фамилию и имени. Это уже почти достоверная информация. Сейчас еще будет подтверждение. фотографии. Спецслужбы наша работа.
Это Валерий Болотов, глава Луганской Народной Республики. Но все же, возвращаясь к тому, что России делать, если не вводить войска, то что? Просто наблюдать гражданскую войну?
Нет, активно влиять. Вы понимаете, дело в том, что я возвращаюсь к этому вопросу, про который мы, ну, имеется в виду к этой теме, извините, по поводу вот информационной самой войны, потому что мы ее ведем топорными методами. Я могу сказать, что в тот момент, когда, например, происходил вот этот кризис в Крыму, он только начинался там, вот, я был совершенно на другой части, так сказать, нашего земного шара. Я первое, что сделал, я включил, конечно, Russia Today. Но в Russia Today нету Russia, понимаете? И нету вообще ничего, так сказать, только это только потом началось, когда была реакция Госдепа хоть какая-то там, да? Вот тогда я переключил, нашел один из федеральных каналов. И в федеральном канале вдруг я обнаружил, что про проблемы Крыма из Лондона вещает Лужков. Понимаете? Вот хуже сделать было невозможно, понимаете? Вот это когда Лужков был здесь при власти, в Москве, то весь мир крутил у виска и говорил, так сказать, как это возможно, да, потому что это вот так, это само происходит. Дальше произошло то, что произошло.
Лужков, я не могу не сказать о том, что Лужков-то для Крыма многое сделал.
Не для Крыма, не для Крыма, а для Севастополя.
Для Севастополя, да, если быть точнее, да, для Севастополя. Для Севастополя. И школу там поддерживал,
да,
Москву и так далее.
Вот, и больницы там, да, но это не он делал, это делали мы. Да, потому что он делал это, используя наши бюджетные деньги. Вот, не надо об этом ни в коем случае забывать. Вот, поэтому, да, в Севастополе, и я, кстати говоря, принимал однажды участие в такой, так сказать,
вылазке. Возвращаясь, да. Возвращаясь вот, к той гражданской войне, которая разворачивается, иначе вести информационную войну, что еще? Информационными методами не остановить вот тот беспредел, который там происходит.
Ну, вы понимаете, дело...
Все-таки да. Войска не вводить.
Ни в коем случае, потому что, ну, это, вы понимаете, ну, если мы собираемся быть какими-то партнерами, и, ну, с нами должны каким-то образом коммуницировать другие государства там, да, то мы должны все-таки исходить из каких-то, вот, имеется в виду, не уподобляться американцам, которые могут совершенно спокойно там, ну, мы уже говорили об этом, вот, и имеется в виду сегодняшний Афганистан, или там, ну, Югославия,
а
да, и все это.
Еще Панама,
да, и то-то-то-то-то-то-то-то. Вот, потому что мы все-таки русские, понимаете, и здесь вот это слово, оно очень важно. А русские — это способ жить, это образ жизни.
Ну, русским является и мальчик Женя из Славянска, который тоже стал невольным свидетелем той гражданской войны, которая разворачивается на востоке Украины. История о мальчике Жене из Донецкой области. В материале моих коллег.
Полчаса гонки по трассе от границы с Украиной до Ростова. И 8-месячный Женя в руках российских врачей. Те выслали за мальчиком современный реанимобиль, который рассчитан как раз для таких трудных пациентов. Мама и старшая сестра Жени, несмотря на усталость, радуются. Наконец удалось увести ребенка от пули снарядов. Полгода Женя дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. За это время в его город Славянск пришла настоящая война. Но из-за оборудования мальчика нельзя было укрыть в подвал. Как остальных детей.
Я переживала еще за жизнь врачей, которые не могут отойти от Жени, то есть тем самым не могут своей жизни спасти, не могут спуститься в бомбоубежище. И потом, когда вот я бессонной ночью, я понимаю, что что-то делать надо из этой ситуации, я просто нашла совершенно случайно, были в холле мальчики с «Комсомольской правды», Алексей, он взял у меня телефон и говорит, да, будем помогать, Ирка.
Врачи говорят, что Женя свою первую поездку за границу перенес нормально. Его состояние стабильное. Но главным остается то, что здесь опасности извне ему не угрожают.
Слава Богу, в стабильном состоянии ребенок был доставлен в детское реанимационное отделение. В течение пути состояние не ухудшилось. Не знаю, что было на Украине, но так как докладывали реаниматологи в течение транспортировки ребенка, все дыхательные функции были в состоянии удовлетворительном.
Мы подготовили соответствующее оборудование. Ребенок транспортировку перенес удовлетворительно, так как были созданы все условия, максимально приближенные к условиям стационара.
В Ростове малыш может остаться надолго, если специалисты не решат перенаправить его в Москву. В этом случае Женя полетит в санитарном самолете. Илья Богомолов, Александр Степанов, Полина Сердобольская, «Комсомольская правда», Ростов-на-Дону.
Ну что ж, мы продолжаем. Александр Владимирович, в завершении нашей беседы вот вопрос, который тем, который уже поднимал. Год назад это невозможно было, ну сложно было представить. Но ведь Украина действительно страна братская. У нас одна история. У нас во многом общая история. Вот какие уроки должна извлечь наша страна, мы с вами, чтобы подобное, не дай бог, не повторилось уже у нас?
Мы уже говорили, мы начинали с этого.
То есть, да? Политическая конкуренция. Да. Что еще?
А больше ничего не надо. Потому что все остальное, так сказать, как бы, да, сама по себе страна огромная, интересная, красивая. Вот, и мы должны осознавать, да, что есть, например, город Магадан, Новосибирск, там, я не знаю, Кемерово. Вы когда последний раз видели хотя бы один репортаж из этого города, который я случайно просто так сейчас произнес? Она, страна живет, кипит. А десятая часть, даже больше нашего населения, живет в одном городе. Не буду называть какой, вы угадаете.
Тот, в котором мы сейчас находимся.
С первого раза, да. Вот. Поэтому здесь должна быть совершенно внятная, понятная, так сказать, политика. Ни в коем случае мы не должны топтаться на авторитарном капитализме.
Вот, опять же, очень часто можно услышать и в украинских СМИ, и в украинском сегменте интернета, и в российском, не просто ненависть к политикам, будь то лидер одной страны или другой, а уже ненависть между народами. Ну вот русские, они ж такие, и дальше идет. А вот украинцы, они ж такие. Я немного поменял те слова, которые в оригинале используются,
да, понятным причинам. Да.
Вот насколько это опасно? И вот что можно сказать тем людям, которые считают, да это ж вот там сумасшедшие живут?
Надо понимать, что весь мир сейчас начинает бродить. Вы посмотрите, что происходит, опять же, в Египте. То, что происходит сейчас, ну, слава богу, без кровопролития в Абхазии. Там, да, везде...
В Турции,
Венесуэла, там, да. Вроде бы законно избранные, там, да, какие-то структуры, но тем не менее вот это все, вот это брожение происходит. Мы начинаем называть это какие-то технологии цветных революций. Действительно, там есть технологии свои. Вот, манипуляция сознанием. Все это существует, мы все это изучаем. И все это видим в конкретно. Мир сам по себе очень здорово меняется. К сожалению, вот противостоять трагедии, там, да, той трагедии месяц тому назад, я здесь в этой студии говорил, что прежде чем стрелять, надо поговорить. Вот, но, к сожалению,
не
там,
поговорили.
Да, не поговорили. Не поговорили, да. Вот, и это энциклопедия ошибок. Вот, и эта энциклопедия сейчас пухнет.
Но главное не забывать, что это все-таки политики, а не народы.
Конечно.
Спасибо большое за этот разговор. Александр Политковский, гость нашего эфира. Сегодня мы продолжаем. Чудовищные известия приходят из Ростовской области. Все это связано с событиями на востоке Украины. Как это связано, спросите вы? Ответы в материале моих коллег.
Это мощный блокпост под станицей Луганская, что в десятки километров от столицы Луганской Народной Республики. Бетонные укрепления, огромные трубы поперек дороги, огневые точки из мешков с песком. Службу здесь несут местные жители из казаков. Парадные кители ополченцы поменяли на камуфляжи, а шашки на автоматы Калашникова. Луганская – единственная на Украине станица, подчиненная Донскому казачьему войску. Она стоит почти на границе с Россией, как последний форпост перед столицей. Всего в 20 километрах отсюда стоят позиции украинских сил. И Луганскую уже начинают пробовать на зубок. В пятницу утром удар был нанесен по базе ополчения, которая расположилась в доме отдыха «Дубрава». Анатолий Николаевич по прозвищу «Дед» в ополчении с самого начала – ему 63 года. Он казак, родом из России.
Как говорится, собственно, и родом я с России. Поэтому это на бендерское вот это трудишь, что сейчас нас, как говорится, уже довело до крайности. Нам надоело до такой степени, что приходится подниматься всех. От мала до велика.
На базе кругом осколки, битое стекло и вывороченный асфальт. Местный командир ополчения рассказывает, как и откуда велся артобстрел.
Ну, где-то было минут 10-5 утра. Зашло сначала пара, первая зашла. Она развернулась, она шла со стороны Старобиска, получается, оттуда. Развернулась. А второй пошел, вторая пара со стороны памятника князя Игоря. Подлетел и в районе моста он делал залп по базе. Российские самолеты вдоль границы своей прошли. Эти развернулись и ушли в свою сторону.
То есть, получается, фактически российские истребители спасли вас от больших жертв.
Ну да, да. Они прошли понад границей, эти развернулись и ушли сразу.
Ополченец Илья Моноченко – уроженец Краснодарского края. На Украину попал еще в молодости. По его словам, на здешних баррикадах только местные.
Мой паспорт. Я украинец. Здесь россиян нету. А вот мое офицерское удостоверение. Я украинский. Украинское удостоверение. Посмотрите.
Удары принимают на себя не только Луганская и Донецкая народные республики. Во время боя на украинской границе под минометный обстрел попала и территория Ростовской области. Как сообщил комсомолке глава Куйбышевского района Александр Криворотов, это произошло при столкновении на пограничном посту в Мариновке, что в 3 километрах от российско-украинской границы. В этом бою, который продлился несколько часов, были ранены 5 украинских пограничников. А вот о потерях в рядах ополченцев официально не сообщалось. Как выяснила комсомолка, ранее получили 13 бойцов, еще один погиб. Сообщается также и о том, что на территорию Ростовской области залетал украинский штурмовик. Подробности у нашего корреспондента Александра Степанова.
Что касается Су-25, когда произошло боестолкновение между ополченцами и пограничниками, значит, была погранцами украинским была вызвана силовая поддержка.
Мы продолжаем. Это прямой эфир телеканала радиостанции «Комсомольская правда». К нам присоединился военный обозреватель, журналист Александр Жилин. Здрасте, спасибо. Здрасте. Большое, что пришли. Вот когда мы говорим Украина, это все-таки суверенное государство, да? Может быть, распадающееся на наших глазах, но все же суверенное. Вот в этом материале подтверждение того, что эти события происходят уже на территории нашей страны, да? Пока вот истребитель пролетел, но только вдумайтесь, истребитель на территории Российской Федерации. Как вы оцениваете все то, что происходит?
Понимаете, то, что сейчас там происходит, имеет такую двуединую задачу. Если вы внимательно посмотрите, то хунта применяет совершенно варварские способы.
Тут, вы знаете, тут очень важные определения, потому что люди разных взглядов у нас присутствуют.
Хорошо.
Все-таки хунта, вы считаете?
Это я не считаю, это не президент, я считаю, это хунта. Давайте я пляшу от переворота, который вне Конституции. И то, что сейчас там происходит, когда применяется тяжелая артиллерия, армейская авиация, и совершенно уже без разбора бомбится все подряд. Детский сад, больница или еще что-то. А так называемая Нацгвардия заходит и добивает там в больнице раненых, на улице определяет, может ли этот человек быть боевиком и так далее, и так далее.
Может ли он жить или нет.
Да. Варварство растет, но никто не говорит о другом. Вы проанализируете пропаганду. В интернете, в иностранных СМИ вбрасывается, в том числе наша оппозиция вбрасывает мысль о том, Путин их предал, Путин предал русских. Что творится, почему он не вводит войска? А войска вводить нельзя по одной простой причине. Потому что все, что до этого было сделано Вашингтоном только ради одного. Чтобы мы ввели войска, и они были уверены, что так Кремль и поступит после референдума. Присоединим эту территорию, и Путин импортирует войну в Россию. Потому что стратегическая задача, она была давно разработана, поджечь подкову Украина, Кавказ, Крым, Поволжье, и далее мы выходим.
Знаете, я заметил, вот вы пришли с материалами, не смогу прочитать, но вижу Соединенные Штаты, НАТО, Соединенные Штаты, Соединенные Штаты. Вот раз пять у вас повторяется. Неспроста. Потому что они главные... В главной роли они сценаристы. Кто они в этом конфликте? Или они вообще ни при чем стороны наблюдают?
Нет, они сценаристы. Никто этого не скрывает. Дело в том, что когда готовилась операция по Крыму, то был в посольстве США в Киеве был развернут фактически полноценный пункт управления. Я вам скажу больше. Нам стало известно, что под... руководством экспертов Соединенных Штатов создана программа правительства Яценюка. Вот это вот то, что творится на Юго-Востоке, когда просто умерщвляется население, а остальных хотят выдавить, это идет освобождение территории для того, чтобы волнами, по-моему, там, если мне не изменяет память, четырьмя заходами заполнить эту территорию жителями Запада Украины. То есть здесь, на границе с Россией, должны быть русофобы такого пошиба, так ненавидящие Россию.
Правильно я понимаю, что все то, что происходит на Украине уже более полугода, конечной целью заказчиков происходящего является не Украина, а Россия?
Заказчиком происходящего?
Целью заказчика.
Безусловно. Безусловно. Мы только что говорили, что они надеялись, что по недоумению мы импортируем войну, и тогда бы, если бы Россия ввела войска, произошло бы вот что. Евросоюз падает на колени перед США, идет консолидация, и мы получаем настоящие санкции.
Александр Ильич, но вот если не вводить войска, да, все вот люди разных взглядов говорят об одном и том же. Вот тут был Александр Политковский, ну, совсем уж вы с ним разных взглядов, но он тоже говорил о том, что нельзя вводить войска. Тогда что? Вот я смотрю на 14-летнего мальчика, который был уничтожен, даже, я не могу сказать, уничтожен был. И, вы знаете, мне даже не важно кем, он был уничтожен в Донецке. Мы видим детей, которые там погибли. Мы видим женщин, которые там погибли. Они вообще ни при чем. Что делать-то с этим?
Значит,
как это остановить, эту войну?
Остановить очень сложно, потому что сегодня, вот в эти минуты, когда мы с вами разговариваем, по злой иронии судьбы, во Франции отмечают годовщину
высадки союзников в Нормандии.
Да. Против кого? Против фашизма. И эти же лидеры, которые сегодня цинично говорят, мы победили фашизм, возродили его и поддерживают в Украине. Но поддержать ополчение нужно оружием, добровольцами, так как мы делали в Испании. Я вам хочу сказать, что только ко мне обратилось уже более 1000 человек, офицеров, я же военный в прошлом, которые готовы уходить туда не за деньги. Они выдвигают минимальные требования. Еда, форма, оружие. Все остальное сделаем сами. Понимаете? Но я думаю, что ни Путин, ни Медведев не может им запретить это делать. Потому что я был в Донецке. Да, я был, и я не спрашивал разрешения ни у Путина, ни у Медведева. Я оценил обстановку, я дал какие-то советы людям, я представляю, что там творится. Поэтому мы их
не
бросим.
Вы, хочется поговорить о Крыме. Вот по-прежнему два новых субъекта Российской Федерации в центре внимания. О них говорят много, туристический сезон начался, там погода, надо сказать, замечательная. Любопытное известие пришло, кстати, из Новосибирска. Там местные кондитеры изготовили конфеты «Крым, а ну-ка отбери». Ну, шутки шутками, но ведь тот же Обама заявил, что Крым – это территория Украины. Вот сегодня стало известно о том, что ФИФА запретила командам из Крыма выступать в чемпионате России, дескать, это территория Украины. Опять же, Порошенко считает, что никаких разговоров тут быть не может. И это территория, по его мнению, территория Украины. При этом де юре территория Российской Федерации. Вот все-таки к этому вопросу еще будут возвращаться или нет? Или для нас он закрыт?
Для нас он закрыт, но к этому вопросу будут возвращаться. И не зря сегодня большие силы наших спецслужб там работают. Я вам хочу сказать, что...
В Крыму работают?
Да. На этой неделе состоялась встреча министра обороны Украины и министра обороны США. Во время этой встречи для журналистов министр обороны выразил восхищение, значит, состоянием украинской армии. Ребята, я вас уверяю, он приехал не для того, чтобы сказать ему, какой ты гений. Речь шла, я вам сейчас скажу сенсационную вещь, речь шла о том, возможно ли готовить плацдарм для диверсионно-террористической работы в Крыму. И нам предстоит противостоять этому очень серьезно. Я вам скажу больше. У города Яворов, там есть общевойсковой полигон, по некоторым сведениям, американцы там уже готовят этот центр, куда не имеет права заехать даже украинский президент. Все впереди, схватка впереди. И нам, для того, чтобы защитить и Россию, я имею в виду Крым,
и свое мягкое подбрюшье, и чтобы противостоять этому террору, нам придется решать вопрос на Юго-Востоке. Но этот вопрос будет решен элегантно, я вас уверяю. Да, кровь льется, но мы не допустим обрушение ситуации.
Вы знаете, это в завершении у нас остается чуть более полутора минут. Я сегодня, когда ехал на эфир, общался с одним человеком, он сказал, ну сколько вот можно, сколько это еще будет продолжаться, говоря о востоке Украины. Долго это еще будет продолжаться?
Я думаю,
да. Этот вопрос я уже вам адресую.
Я думаю, да. Это будет продолжаться достаточно долго, но Украина созревает для того, чтобы сама взорвалась от этой ситуации. В декабре месяце социальная обстановка в этой стране будет ужасающая. И тогда, вот поверьте мне, тогда даже львовяне встанут на колени и скажут: «Путин, забирай нас в любом качестве, просто потому что, чтобы нам выжить».
Чтобы хоть что-то было есть. Спасибо большое за этот разговор. Александр Жилин, военный обозреватель, спасибо, журналист, гость нашего эфира. Сегодня, кстати, всем рекомендую колонки материала Александра Ивановича на нашем сайте kp.ru. На странице газеты «Комсомольская правда» продолжим обсуждение этих тем. Мы, конечно, планировали говорить о разных, о многом, но Украина по-прежнему в центре внимания. Еще раз спасибо, Александр Иванович. Спасибо. Продолжение обсуждения на нашем сайте kp.ru, на странице газеты, в нашем теле- и радиоэфире. Для вас работал Александр Яковлев. На этом все. До свидания. Всего хорошего.
Картина недели.